вся наша жизнь игра. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Добрый всем вечер. Василий Уткин, Сергей Бунтман и Василий Антипов нами руководит электрическим образом.
Вот. Я хочу начать программу с того, что еще раз сегодня поздравлю с днем рождения автора нашей, в частности, шапки, музыкальной замечательной песни Сергея Шнурова сегодня.
Именно сегодня. Ты с этого начал, наверное, день сегодня, да?
Ну, я начал с этого метеоскоп.
Да, да.
Утром, да.
Главную раз передачу.
Да, поздравить.
Ворота, да.
Пожелать новых успехов всяческих и все так же откликаться на наши, может быть, даже идиотские пожелания. Спасибо тебе, Сережа, будь здоров и удачи тебе и твоей жене Матильде.
Он замечательный совершенно. Вот, и это очень хорошо. Нет, ну, ты знаешь, Владимир из Санкт-Петербурга нам пишет: добрый вечер, Спартак, доигрались. Мы сегодня
я
решили...
Я бы не сказал, что это можно назвать словом «доигрались».
Нет,
что...
это... для того, чтобы доиграться, надо играть.
Да, хотя бы попытаться.
Попытаться. Сегодня первый тайм была игра в поддавки. Замечательная была взаимная с Ростовом. Была игра в поддавки. Там бодро и те, и другие защитники разбегались. Очень хорошо. Ну, потом, конечно, уже при счете 1-2 был сделан странный шаг руководства «Спартака». Был заменен единственный спартаковский бомбардир. Это Инсауральде.
Да.
Автор помрачительного.
Потом единственный нападающий Мовсисян.
Да. Потом вышел Денис Давыдов. Вот. Потом то же самое сделали, только с помощью двух номеров сделали в Ростове. Мой внук сегодня очень этому радовался. Там просто, когда, если крутить очень долго Дениса Давыдова, там 6-9, 6-9, 6-9,
да,
6-9,
да.
А там 6 на 9, 9 на 6 заменили. В общем, это единственное было развлечение, доступное нам во время этого матча. Вот, ну и все. Вот. Это был очень какой-то такой... Вообще, я бы сказал, что много было в этом туре совершенно какого-то заунывного и того, что я видел, и того, что я только знаю по воспоминаниям. ЦСКА «Амкар» тоже, говорят, был совершенно умопомрачительный матч.
Умопомрачительный, да и в «Локомотиве» тоже, в послематчевом интервью.
«Локомотив».
Боже, вы сейчас спросили, играл ли «Локомотив» бездарно, он сказал, да, пожалуй, как «Локомотив» играл бездарно.
Согласился.
Да.
Ну, хорошо. Ну, слава богу. Я бы сказал, что был один настоящий матч.
Как написал коллега Станислав Франкевич у себя в Твиттере, а что сегодня с рукой Москвы? Отсохло?
Отсохло, рука отсохла совершенно. Вот. Был очень славный матч, абсолютно кавалерийский матч Краснодар-Кубань.
Да, это было, был, конечно, весело и красиво. Я, кстати, правда, смотрел его в полглаза, поэтому здесь я уступлю слово тебе.
Нет, ну он просто... Это очень хороший такой, такой матч. Бодрый, настоящий. Причем
дербийный.
Да, очень был виден хорошо характер этого матча, характер каждой команды. И то, что сейчас пытается нащупать Кубань, пока очень неудачно пытается нащупать, только рывками такими. Ну и даже не, это не в удручающей статистике. Там сейчас очень любят печатать такие вот инфографику. Называется Гончаренко-Кучук. Называется. Кто сколько победил, кто сколько. Но Кубань — это команда, которая рвет лямку. Иногда просто лямка рвется, и на этом все кончается.
В таком случае ей нужно было бы получить себе в состав Тараса Бурлака.
Да, совершенно. Вот можно Бурлака, да.
Тянул бы лямку, как медведь, а как бы к утру умереть.
Да, да,
как
да.
Как писал Некрасов.
Да. Но там это все делается с уханем, с, знаешь, это подтверждение всегда Кучук на бровке. Это подтверждение, знаешь... как одной из теорий, которые нас учили когда-то, это теория происхождения языка, теория трудовых выкриков. Знаешь, так, вот теория трудовых выкриков – это как раз то, что там происходит. А с другой стороны, мы видели команду, которая вот сейчас на другом этапе своего поступательного движения. Мы вот даже не видели, знаешь, как бывает, вот такой, как стежок вперед и чуть-чуть назад, и снова вперед. Вот. Но вот в этом...
Я даже помню, как это называется стежок назад иголку.
Назад иголку, да?
Да.
Да, я его умею делать, но не знаю, как называется. Вот. Спасибо, теперь я буду сознанием дела как-то к этому приступать. Но и вот так вот было почти в каждом сезоне. Было у Краснодара, у нового Краснодара, у совсем вот такого Краснодара уже премьер-лиги. Но здесь какое-то гораздо более поступательное движение. И мы все, помнишь, рассуждали и умствовали, потому что чего наберется и что делает Краснодар в Еврокубках. И вот эта кампания Краснодара в Еврокубках, она тоже сделала свое дело. Мне кажется, и сейчас уже почти, можем так сказать, с очень большой долей вероятности Краснодар попадает в какие-то ни было Еврокубки, и очень возможно, что и в Лигу чемпионов.
Да, но там в любом случае через отборочный раунд, который еще нужно проходить.
Хорошо, да, попадает в отборочный раунд Лиги чемпионов, который вполне может привести и в Лигу Европы, давно знакомую, где можно играть
да,
уже со знанием дела. Притом абсолютно не пустые слова, что у Краснодара есть довольно много игроков, которые уже играли в Европе. Играли за российские команды в Лиге чемпионов. Это и Широков, и Быстров, и Ари.
Мамаев,
да.
Измайлов за российский тоже играл в Лиге чемпионов.
Да. Так что,
за Локомотив.
Да, притом сейчас понятно даже тем людям, которые не могли ужиться, не могли сыграться, и почти все вышеперечисленные, они уживаются и сыгрываются. И мне даже понравились, кроме самой игры, которую просто надо видеть. Надо видеть здесь и упорство, и мастерство, и очень хорошо организованная игра в атаке. Просто очень хорошо организованная. Умно, интересно, и не только. Можно было бы пользоваться Ари, можно было бы, как периодически Краснодар и делает, пользоваться Ари, пользоваться его хитростью и скоростью, особенно на коротких отрезках, то, что Ари делает, и пробивной силой. Такой у него, знаешь, такой прибивной, как у снабженца. Бывает. Не та, которая когда прут.
Как вот сказал в одном знает. Хоккейном матче про вратаря коллега Федоров, тащит все, как Сердюков.
Во-во-во-во-во. Ну, вот примерно так. А это там, найдите себе снабженца, который там пробивает все, что угодно, там, любые заказы, эшелоны с товарами. Вот так примерно.
Кстати, Мовсисян вполне снабженческая фамилия, между прочим.
Мовсисян очень хорошая снабженческая фамилия, но...
Другие такой... сметливые армяне обычно.
Да, но он такой армянин федоинистого типа, знаешь, который там идет в атаку там с суровым лицом, таким небритым. Вот. Он такой вот армянин. И он себе не находит ни места, ни способа сейчас вот существования в «Спартаке». Я думаю, что здесь не одни последствия травмы. Просто в «Спартаке» я просто перестал вообще... Ты уже давно говорил, что ничего не понимаешь. А я перестал вообще что-либо понимать. Может быть, мое понимание было иллюзией.
Да, причем я хочу подчеркнуть. Я, кстати, хочу принести свои извинения. Я после поражения «Спартака» от «Арсенала» позволил себе довольно болельческое высказывание о Мурате Якине. Это действительно было болельческое высказывание. И напомню, что все-таки Твиттер – это моя частная территория, тем не менее... Наверное, мне стоило от него воздержаться.
Это давний спор, как кто кого.
Да, мне стоило от него воздержаться, и если это было обидно, я извиняюсь, но я думаю, что с трибуны летит и не такое, а я в этот момент был болельщиком. Вот. Я хочу сказать, что вот сейчас у нас с Кириллом Дементьевым возникла дискуссия в Твиттере, она не закончилась, потому что я просто приехал сюда и уже не могу продолжать. Я написал, что выразился в том смысле, что Якин нормальный совершенно парень, нормально одетый, аккуратно причесанный, он еще примет свой Саутгемптон или Байер. Кирилл написал, что это самоуверенность болельщика «Спартака». Да нет, я имею в виду совершенно другое. Я не имел в виду, что «Спартак» некая высшая ценность. Я как раз хотел сказать, что Якин совершенно нормальный тренер, но он не от этой стены гвоздь.
Вот и не все. Первый уже, да, да, далеко не первый гость, совершенно нет.
Да, да, и Кин совершенно нормальный тренер, он приехал делать то, что он умеет, его просто зря сюда позвали. Угу. Вот, он делает не то, что нужно делать со Спартаком, не то, что примет спартаковская публика, вот и все. А я специально назвал лиги, которые сильнее российской, и команды, которые, в общем, в данный момент сильнее Спартака. Поэтому как раз ноль снобизма абсолютно. Я и писал раньше тоже о Якине, мое мнение. Это, конечно, не истинный курс. Я просто объясняю свое мнение.
Мне единственное, что у меня к Якину всегда была симпатичная был как человек, как тренер, как развивающийся тренер был.
Нет, мне он не симпатичен как тренер. Ну, он играет не тот футбол, который мне симпатичен.
Нет, понимаешь, не то,
но он вполне профессиональный
не
человек.
То, что восторг. Ну, понимаешь, человек, который делает профессиональное свое дело, очень хороший игрок, который делает профессиональное свое дело.
Да.
Мне кажется, что это вредный для него опыт, Спартак сейчас.
Я не знаю, вредный или не вредный. В конце концов, в футболе никогда никто никого не ругал за то, что ты на год-два куда-то съездил за деньгами, и мы тебя на два года забыли, но ты вернулся, и вот ты снова с нами. Будь то Катар, Россия или что-то еще в этом роде. Причем, опять-таки, я не имею в виду, что Якин поехал сюда за деньгами. Я не имею в виду именно этого. Я имею в виду, что это вряд ли скажется на его репутации.
Ну, мне кажется, что это какое-то вот последнее время Спартак превратился в кладбище или такую, знаешь, мясорубку, скорее. Некоторые после...
Хорошее выражение.
После кладбища вряд ли кто... Да, мясорубку, правильно, да. Потому что после кладбища как-то не очень выживают люди, только в виде зомби. А после мясорубки вот можно как-то собраться, как Станислав Александрович.
Нет, извините, Сергей Александрович, фарш невозможно провернуть назад, это старая песня.
Но из него можно сделать хорошую, качественную котлету. То есть это другая жизнь, это новая жизнь.
Это с другой стороны, да.
Понимаешь, это наши орфические теории будут уже, знаешь.
Тренер котлета.
Да. Нет, я бы сказал, что Станислав Александрович Черчесов через некоторое время он собрался просто воедино и представляет собой абсолютно действенного и с опытом уже каким-то тренера, несмотря на все вот невзгоды, вот последние какие-то такие вот шатания, такие нервы в «Динамо» последних туров. Я думаю, что у Найи Эмери вот как-то соберется, хотя это непростой шок, который он здесь пережил.
Да он уже собрался, собственно говоря.
Да,
и, между прочим, кстати, я хотел сказать, что вот сегодня я писал заметку для «Проспорта», и, собственно, вопрос в чем? Вот, между прочим, у Найи Эмери очень легко сравнить с Оленичевым, потому что вот пример «Арсенала» – это пример такой команды, я бы сказал, в атаге, да, которая, может быть, не очень меняясь в составе, может быть, не очень меняясь... Ну, конечно, что-то меняется. Ну, как в любой, в атаке все меняется, да? Ну, кого-то там ножом пырнули, да?
Кто-то, бывает.
Да, кто-то решил взять свою долю и женился. Ну, всякое бывает. И приходит на место новый. Но ведь Эмери прошел очень сопоставимый путь. Просто он не дошел до примера. Но он не дошел до примера чудом с командой по имени Лорка. Попробуйте сейчас найти команду Лорка. А он прошел с ней через дивизионы из третьего, а третий в Испании это четвертый, 6 секунда Б и секунда А. И он в секунде А занял пятое место, как сейчас помню.
Да.
Выходило три. Из этой Лорки потом ни один игрок никому выше не пригодился, пригодился только Эмери. А он с ней чуть не вышел в пример. Похожий пример, я извиняюсь, тавтологию, сейчас показывает Эйбар. Хотя он поднялся всего лишь на свой второй дивизион, но тем не менее. Вот команда, которая собралась, вышла, и ей просто некого было купить. Ну, там она взяла кого-то, кого могла. Да? Вот. Между прочим, очень похожий пример когда-то продемонстрировала команда «Майнц». А тренировал ее такой парень, не знаю, помните вы его или нет, такой, в общем, не очень известный тренер Юрген Клопп. Да, когда-то.
Что говорить?
Да, ну, конечно, у всех этих меров есть своя индивидуальность. Вот сейчас Падерборн, например, в Германии, мы с ним специально с Кириллом консультировались, я попросил его привести мне пару примеров. Падерборн сейчас, в общем, тоже такая команда ватага. А тренера зовут, между прочим, Брайтон Райтер, он когда-то забивал Спартаку в Еврокубках. Вот, за Гамбург, по-моему, сейчас не помню. Я к чему это говорю? К тому, что тренеры таких команд, они крайне редко пропадают без следа. Они, как правило, остаются на виду. Конечно, их бывают разные судьбы. Но это вообще свойство тренерской судьбы. Мало ли как чего сложится. Эмери вот заехал в Россию, где его назвали тренеришкой. Вот, значит, потом на следующий год выиграл Кубок УЕФА. Всякое бывает. Всякое бывает. Это тренерская история.
Курбан Бекевич сделал решающий шаг того, чтобы на некоторое время не стать тренеришкой для Дзюбы.
То есть...
Нет, ну выиграл из Спартака.
Ну, например, да, причем без Дзюбы.
И он все время, да, и он все время оборачивался на Дзюбу.
Угу.
Ты не заметил, нет?
Нет, не заметил. Не обращал внимания.
Ты невнимательно смотрел просто. Но все время обращал внимание, особенно после второго года. Ну, все в порядке. Все, Дзюба кивал, все нормально.
Ну вот, и поэтому я думаю, что, конечно, у Паталинчева в арсенале он никуда не пропадет. Это, безусловно, опыт.
Вот у Паталинчева не пропадет.
Да? Но при этом. Я вот против религиозности подхода к Калинчеву, потому что большой клуб, ну, не хочу сравнивать по размеру «Спартак» с «Барселоной», я хочу, например, сравнить масштаб любви людей в стране, да, количество людей, которые болеют. Я думаю, что «Барселону», конечно, в процентном отношении в Испании любят больше, чем «Спартак» в России, но в количественном отношении, наверное, примерно одинаковое количество людей. У нас очень большая страна. Так вот, большой клуб, популярный, тем более бедствующий, то есть не получающий титулов, в общем, не находящий своего пути, какой-то потерявший, заблудший, это всегда во многом секта. Это и вообще секта, да? Вот, где клуб сам по себе является божеством, а главный тренер является, ну, хотите настоятелем монастыря, хотите, там, я не знаю, шаолинем каким-то, хотите жрецом верховным, как хотите так и называть.
Я тебе скажу, и что вот, в определенный момент,
да?
Если бы, и мы об этом говорили тогда, на самом вот было, если были свободные выборы в России, то Константин Иванович Бесков имел бы все шансы стать президентом любой страны, как бы она СССР не называлась или что-нибудь еще.
Очень может быть. А уж Федор Черенков-то точно. Я к чему это все говорю? Я это говорю к тому, что вот сейчас спартаковские болельщики нашли себе нового кумира. И у нас у всех какое-то вот... Ну, мы, конечно, журналисты, мы смотрим со стороны, там, эксперты, там, люди, которые высказываются о футболе. Но как-то это немножечко поддакиваем. Я не видел про Оленчева ни одного критического разбора в этом сезоне. А пора бы уже.
Нет, мало того,
что... Мы без этого не поймем. И самое главное, что мы должны, как бы сказать, это клубу поможет. Потому что клуб, вот как болельщики ждут мессию и спасителя, то вот также клуб ищет менеджера. Но вопрос в том, что клуб этого делать не умеет, Спартак. Это доказано многолетней практикой. Не умеет.
Мне очень понравилось заявление тогда было Федуна в прошлом году, когда думали, ну что, сейчас сразу возьмет Оленичева или что-нибудь еще. Была гениальная фраза. Ну все, мы уже объелись молодыми дарованиями. Прости меня, а он берет Мурата Якина.
Который моложе меня. Это первый тренер «Спартака», который моложе меня.
Ну вот, вот, дожил. Дожил, я тебя поздравляю.
Да.
Вот. Так вот, а кто он, как не, в общем-то, молодое дарование, только импортное?
Ну, например, да.
Да? Ну, а чем...
А у нас сейчас политика импортозамещения.
Импортозамещение. И сейчас мы берем, и все равно придется вернуться, если он не возьмет Гаджи Гаджиева, например, вот то все равно придется с молодыми дарованиями.
Нет, ну, прямо скажем, есть еще один человек, которого можно было бы взять.
Олег Иванович?
Нет.
А кто?
Курбан Бекевич.
Курбан Бекевич.
Курбан Бекевич вообще-то в Ростове показывает, что он тренировать умеет, что он не просто к одной команде прикипел.
Да.
Каким-то боком.
Да.
Чисто теоретически. Нет, я думаю, что этого не произойдет. И я, честно говоря, надеюсь, что этого не произойдет. Потому что мне кажется, что тоже, в общем, не очень они друг с другом в пандан. Хотя и высокого мнения о Бердыве, как о тренере.
Есть Бышевец всегда. Наготовим всегда.
Ну, Бышевец. Бышевец.
Ну, что? Замечательно.
Бышевец, вот, каждый год, знаешь, вот эта последняя фраза из «Калигулы» Камю. «Я еще жив!»
«Я еще, да,
вот
я еще жив!»
Вот что-то в этом роде, да.
«Да-да-да, я еще жив!» Да, но еще...
Ну, разумеется, как говоря, тренер, не как фигура, да. Я сразу хочу это подчеркнуть, потому что мало ли может обидеться.
Я хочу сказать, что еще одного тренера мы знаем, который вот прошел вот путь с достаточными ватагами до того, как взял «Спартак». Так, это Олег Иванович Романцев.
Ну, знаешь, вообще-то говоря, далеко ходить с примером не надо. Вообще-то сейчас свободен еще один тренер.
Я знаю его, и мы даже знаем.
И мы даже знаем, как его зовут.
Да.
А вот, кстати говоря, вот мне интересно, я не могу написать такой текст, потому что меня никто правильно не поймет. Все считают, что я слишком сильно дружу с Валерием Карпиным. Хотя я перед началом сезона и до назначения Якина говорил, что, по-моему, Оленичих оптимальная кандидатура для «Спартака». Вот, и обосновывал это, и, в общем, прямо скажем, они мне одинаково дороги. Но, а вот, вот кто бы сравнил Карпина и Оленичева? Вот мне интересно, я его посчитал. Я посчитал 3-4 текста, правда, не Робинера, конечно, и не Левина.
Я
бы хотел... Вообще не в «Спортэкспрессе»,
ты знаешь...
за счету которого я не скажу ни единого слова.
Ты заметил, я...
Да. Да.
Вот. Я не читал, а ты говоришь критическое, но я понимаю в том смысле, что критическое это не значит разгромная статья про Оленичева. А это означает статья или материал любой в любом ресурсе,
да,
пусть даже устный, где бы говорилось подробно о том, что, собственно, делает Оленичев как тренер.
Да, совершенно верно.
Вот
это очень интересно. Речь не о том, что его кто-то поругал. Нет. Но мы же, я же говорю, я сейчас немножко пересказываю свой текст сегодняшний. Ну, просто это мысли, которые накипели. Все говорят, какой Оленичев молодец, что он в такой команде играет в такой футбол. Очень хорошо, молодец. Но есть вот феномен вратаря в слабой команде. Угу. Летает, отбивает. Какой молодец, да? Ну, два пропустил, но сколько же ему били. Команда-то слабая, значит, Потом он приходит в сильную команду и выясняет, что он не может без ошибок сыграть. Другая игра, да? Вот так же и здесь. Ну, вот смотрите. Вот, например, у Оленичева была, по крайней мере, одна существеннейшая явная ошибка. Вот, которая сразу приходит в голову. Филимонов. Но если бы он не вступил в сезон с Виктором Филимоновым, у Арсенала сейчас было бы больше очков.
Наверное.
Там пара игр точно... Извините. Опять-таки, Филимону всяческих удач, но это факт. Вот пришел сейчас вратарь с опытом игры на чемпионате мира, который взят в аренду из команды первого дивизиона.
Муха.
Да что ж такое? Муха.
Ну, Муха поиграл и много. Он играл же и в премьер-лиге.
Да, он играл на чемпионате мира. Он играл в сборную Словакию. Он выручает.
Нет, ну ты понимаешь, вот можно сказать, что Филимонов
пускал.
Играл и так далее. Ну, пускал. Но Филимонов был отличный вратарь.
Когда-то.
Когда-то. Но вот это, знаешь, то, на чем...
Послушай, Оленичева саму с трибуны кричали, выйди сам сыграй.
Да. Да, и вышел бы и сыграл.
Да. Он, кстати говоря, всего лишь на один год старше Филимонова.
Ну, да. И мне кажется, что здесь вот очень неправильно. Это, конечно, приятное такое занятие. Я, знаешь, я очень рад. Рад был просто, знаешь, как вот приходишь на матчи ветеранов или приходишь. Я был очень рад увидеть Филимонова в воротах. Вот в заправленной майке, знаешь, как в 1826 году.
Да-да-да.
Вот все это. Вот так вот с таким приемом. И очень рад был, что он прыгает куда-то, что он берет мяч, что он руководит защитниками. Но это же, малые радости. Смотри, как живой там говорит человеческим голосом, как живой.
Да.
Но это же действительно действующий вратарь. Я понимаю, вообще бы никого не было, и Филимонов бы вышел. Ну, такое впечатление было, что вообще никого нет, Филимонов выручает Оленичева.
Угу. Вот Оленичев верит в Филимонова.
Да, не всегда. И вот здесь нужен такой вот дядя с бородой, как он был. Как она, ты знаешь, что она называется, как она во Франции называется, эта борода?
Нет.
Вот это вот такая вот борода.
Угу. Вот она, ваххабитка?
Да, но она называется почему-то там, она называется постисламистская борода. Почему, я не знаю. Я это слышал
по радио. Ну, есть постмодернизм, есть постисламизм.
Вот это постисламизм. И вот этот постисламизм был все время в воротах. И действительно было очень... Не знаю, можно было... Действительно ли больше было бы очков? Действительно, всерьез было бы больше очков? Ну, не знаю. Ну, не считаю, что это капитальнейшая ошибка. Но это элемент того, вот мне кажется... несколько неадекватного отношения и к Оленичеву, и к клубу, который он возглавляет. Это такой восторг. Сейчас наш двор придет. Вот сейчас и всем надает. Наш любимец. Наш вот просто ребята, которых мы знаем давным-давно. Вот сейчас они соберутся. Это немножко кино. Знаешь, помнишь, как в пабе собирают команду, и вот она... наконец-то защищает свою деревню. Вот был английский фильм такой. Ну, это здорово, но это немножко кино. Вот мне бы хотелось...
Меня вот спрашивают... Да,
не про кино, а про игру.
Мне вот спрашивают. Человек один глупый очень, значит, из Москвы. Не подписал, нет, Максим из Санкт-Петербурга, но выручит Москву. Но глупый человек. Он пишет, Оленич работал с Мауринью, выиграл Лигу чемпионов как игрок. А чем запомнился Карпин, кроме провальной селекции в «Спартаке»? Максим, а чем в сравнении с ними обоими запомнился как игрок Олег Иванович Романцев?
Был очень хороший защитник.
Сейчас интересно, помнишь, вообще-то брали его как нападающего в «Спартак».
Ну, а защитник он был очень хороший.
Нет. Романцев – это пример другое правило совсем. Об этом уже как-то раз рассказывал, что тренерами очень часто становятся те... Ради бога, извини, что-то кашель бьет. Тренерами обычно становятся те, кто либо... Это, в принципе, две стороны одной сущности. Кто либо... Кому Бог дал игру понимать и объяснять, но не дал играть. Угу. Ну вот у человека там, я не знаю, ну нет у него такого голеностопа, чтобы так играть, как он хотел бы, да? Вот это про Романцева. Либо человек, у которого настолько вот, при том, что тоже в какой-то степени дал понимать, но не дал играть, но вот у него настолько вот сильна страсть к игре, да, что он просто не может остановиться. Ну, крайнее проявление этого Круиф, но, конечно же, Карпин где-то посередине вот на этой линейке, потому что он, безусловно, человек, который реализовал себя на 120% в футболе.
Как игрок?
Да.
Конечно.
Да. Он сыграл, вы знаете, я боюсь просто ошибиться, по-моему... 12 сезонов. Вы проверите, все равно это впечатляет, это много. Сезонов испанских от звонка до звонка.
Точка. Игорь, сделайте такая есть ручка погромче, говорите громче. Ручка такая вот есть.
На радио.
На радио, на каждом приемнике.
Кнопочку
сейчас. Вот настройте сейчас по рекламе, а потом мы вернемся.
Принцип прост.
С понедельника по пятницу, прогуливая пятницу, Пещикова и Поздняков проведут программу
«При полном преобладании прекрасного».
Послушать призывают Порошенко и Путин.
Пойдем.
Поддерживаю.
Андрей Поздняков, Дарья Пещикова и еще больше П. Хороших и разных. На эхе с 14 до 17 часов.
Привет! Привет!
По вторникам после 19 слушайте «Особое мнение» с главным редактором New Times Евгенией Альбац, ведущая Татьяна Фельгенгауэр.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Во вторник после 23 часов слушайте программу Карины Орловой «На двух стульях». Принято ли закусывать водку в Дании? И как это делает посол Дании в России?
Соленые огурцы, черный хлеб, люблю сало с водкой. А в Дании в качестве закуски используется рыба, сельдь, лосось.
Чрезвычайный и полномочный посол Дании в России в программе «На двух стульях» Томас Винклер во вторник после 23 часов.
Радио «Эхо Москвы».
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя.
Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
В общем, даже можно и сейчас перестать говорить о «Спартаке».
Нет, я еще не все сказал. Мне
хорошо.
Это очень важно. Мне это очень важно. Очень много вопросов. На самом деле, 90% вопросов. 9 из 10, скажем так, о «Спартаке» у нас сегодня. Поэтому об этом мы говорим. Поймите, вопрос совершенно не в том... Вот сейчас перед «Спартаком» стоит очень серьезная дилемма. Нельзя к новому тренеру «Спартака», тем более бывшему «Спартаковцу», относиться религиозно. Это называется киевская болезнь, когда напряженно много лет искали преемника Лобановского. Кто же все-таки наиболее внимательно конспектировал? Кто же запомнил? Кто же продолжил традиции? Михайличенко, Демьяненко, Буряк, кто угодно.
Какой-то ужас был.
Да, перебирай. Понимаете, «Спартак» в своей последней легендарной итерации породил не меньше людей, которые... которые способны тренировать, это не обязательно совершенно. Вполне возможно, что никто из них не способен тренировать «Спартак», это тоже надо понимать. Которые способны вызывать вот этот религиозный трепет. Понимаете? А вот если что-то... Пора Титова звать. Слушайте, а Мостовой? Нет, ребята.
Придет.
Нет, ребята.
Придет это время.
Мы сами с вами, вот люди, которым не безразличен «Спартак», кому, не важно в каком качестве, как культурное наследие вроде нас с Сергеем Александровичем, как команда, которую вы любите, как вы. Вот. Если мы не проделаем этот критический анализ, клуб, к сожалению, из нас его не проделал, потому что он этого не умеет. Он уже это много раз доказал. Вот. Поэтому это сделать просто необходимо. Это просто сделать необходимо. И самое главное, я уверен, ну, это моя догадка. У меня здесь ноль инсайда, я это подчеркиваю. Я ничего об этом не знаю. Я просто так думаю. Я догадываюсь. Я думаю, что по окончании сезона Оленичев из «Арсенала» в любом случае уйдет. Ну, потому что он там дальше расти уже не сможет. И вы знаете, если он не уйдет в «Спартак», у него будут интересные предложения.
Да, можно догадаться. Да.
И вот что будет дальше, вот это любопытно.
«Спартак» не надо. Знаете почему? Потому что я очень люблю и «Спартак», и очень люблю Оленичева. Но мне кажется, вот в нынешнем, при организации дела нынешнего «Спартаке», при этой очень странной вообще кутерьме, мне кажется, что будет очень обидно, и мы уже это понимаем, будет очень обидно, если там, скажем, через год, при естественных, невероятных трудностях, которые тот же Оленичев испытает в «Спартаке», и уйдет Оленичев, и опять будут, и кто такой Оленичев, и будут. А вот как сегодня.
Дайте вот, Диме поработать.
Написали, дайте Диме поработать, долой Диму, все, долой Диму.
А это Валера, Дима... Валера, уже... вернись, Егора на царство, где мы с тобой?
Да, где мы с тобой?
Сейчас еще Юрий Никифоров очень неплохо работает, я старым тренером, между прочим.
А вообще, мне больше всего нравится высказывание. Угу. «Спартаку», этим всем лодырям, миллионерам и так далее, нужен Горлукович.
Ой, да. А еще говорят, надо всех выгнать, набрать молодых. Ребят, такая команда уже есть. «Спартак-2» играет во второй лиге.
Да.
Такая команда уже есть. Ходите и болейте за нее. Чего, в конце концов, одно другим подменять? Если это все сказать, а неплохо бы «Спартак» перевести в Петербург. Там уже есть команда. Ходите на нее, болейте.
Как есть. Это для ненавистников братьев Глейзеров. Знаешь, существует команда «United of Manchester».
Да.
Существует. Вот замечательно. Существует. Привет.
Какой он там? Седьмой дивизион снизу?
Да, они там. Ну, вот это честное, понимаешь? Это да. Честное. Не этих американских...
Первозданных цветах зелено-желтых, да, по-моему?
Да. Ньютон Хит цвета.
Очень хорошо. Да. Очень хорошо. Да. А я же говорю, такая команда уже есть. Придумывать ничего не надо. Собирает 1500 человек, играет на стадионе «Нетто».
Угу.
Ну, на бывшем «Алмазе». Да. Прекрасно, ребят. Вот если вам очень хочется, пожалуйста, ходите, смотрите.
Так что, друзья мои, я не знаю, где там решение будет, но, может быть, когда-нибудь мы это и увидим. Ну, как в очень большом клубе, таком как «Манчестер Юнайтед», конечно, в общем-то, уже фу-фу-фу, как-то вот все это. Это было очень красиво вчера, конечно.
К сожалению, я вот время комментировал подряд два испанских матча.
Я понимаю, да. Но вот это как раз был тот случай, когда нужно было, конечно. Это надо было видеть. Это надо было смотреть, как спокойно после пропущенного первого гола, с некоторым таким недоумением, пережив напор Сити, который хватил ровно на 15 минут. Ну, там, 17, скажем так. И дальше было вот построение игры, в котором у Сити была 25-я роль уже. Это была игра, которую делал Манчестер. И вот все раздумья о том, как строить среднюю линию, например, среднюю линию, вот те самые игроки, вот, которые не пришли из Испании и так далее. Это два человека, которые могут делать все, что угодно вот сейчас. Вот эти игроки называются Мата и Эррера.
Угу.
Они могут делать совершенно разные, но при этом они абсолютно разные вещи. Да, действительно, атака начинается очень низко. Атака начинается очень низко. Там стоит совершенно ставший железобетонным Карик. Вот.
Вот до этого мы говорили о политике, а теперь мы заговорили о футболе.
Да, да. Стоит железобетонный Карик. И вчера был очень такой, знаешь, поучительный момент, был в перерыве матча для тех, кто... Мне, кстати говоря, очень странно, когда коллеги раз за разом вспоминают. Ну, как можно говорить там о Смолинге, Джонсе, Роха, там кто-нибудь еще, вот, кто заменяет... Да, Джонни Эванс еще, да, Джонни Эванс, это вообще козел отпущения, который только ходит в пустыню с грехами и приходит, уходит и приходит. Так вот, говорят, ну вот Видичи Фердинанд. Слушайте, а вы помните, сколько всего привезли они вместе, по отдельности? И вот был очень поучительный момент. Показывали...
Были титулы.
Да, да. Но это не значит, что было вот совершенно нерушимое Видичи Фердинанд. Это не было нерушимым. И вот замечательный матч, очень странный, когда это был странный сезон, когда Манчестер играл вот с таким в своей форме начала 20 века, с таким черным шевроном. С черным шевроном. Очень был неудачный сезон, не чемпионский. Но матч с Сити был просто умопомрачительный. Это когда Оуэн забил на какой-то 97-й или 98-й минуте последний гол. 4-3 было. 4-3. И там раз за разом показывают эпизоды, и Рио Фердинанд привозит раз, гол привозит два, гол не успевает, ничего. Было разное. Очень разные. И вспомнить, собственно, тех же людей, которые говорят сейчас, что вот видишь, Фердинанд, как они их ругали и кляли в свое время. Так вот, вот этот центр защиты, и здесь есть Валенсия, абсолютно полезнейшая сейчас и очень современный перевод Валенсии из просто правого полузащитника или правого нападающего, которого он играл. И то, что делал Фергюсон эпизодически, и не от большого счастья делал, уводил его на правый край защиты. Сейчас Валенсия там замечательный. Замечательный, когда там появляется, ведь из чего там выросло уже перевес, перелом вырос. Появился Эшли Янг, привез штрафной на правом фланге. Появился Эшли Янг. Эшли Янг, который играет, как он не играл очень давно. Он играет сейчас таким, каким, для чего его брали в свое время.
Если в ударе, ничего не скажешь.
Да, он очень хороший. И вот этот гол, который он забил, знаешь, последним ударом хвоста, знаешь, он занес мяч в ворота. Два
гол, раза, две передачи у него в этом матче.
Да, это было просто прекрасно. И Филайни, который сейчас и давит на защитников, и цепляется за мяч, и проходит, и организует, вот там очень интересно, если Эррера и Мата организуют вот на таком вот, на всей ширине поля они организуют перед штрафной, вот между кругом и штрафной, они организуют изумительные совершенно вещи, то Фелайни, он вклинивается вдруг, чаще всего слева, и устраивает интереснейшую совершенно историю вот в таком треугольнике, знаешь, до углового флага. Он там, он начинает то фасом, то тылом, он совершенно все это продавливает, и здесь появляется быстрый Эшли Янг, появляется Эррера тот же самый, вдруг откуда ни возьмись. Там очень интересно все происходит. И это стало действительно, не просто потому, что я люблю Манчестер, это стало очень интересно смотреть. Так что вчера был и показательный, и приятный, и интереснейший матч. И состоянием Манчестер-Сити это можно объяснить далеко не в исчерпывающей степени. Просто вот и все. Забитые из офсайда, смотрите, дорогие Сергей из Тюмени, смотрите внимательно на линии, которые вот показывают, очень красиво показывают.
А мне кажется, Сергей из Тюмени слепой, он же все время нас слушает, но, видимо, ничего не смотрит, только слушает.
Ну, пощупает линию, пускай тогда. Угу. Она очень рельефно была на экране. Так что, пожалуйста. Два гола из офсайда, это замечательно, конечно. Это, знаете, кто... Кто же сказал? Игнатьев сказал про голы из офсайда. Первый гол из офсайда, который забил Краснодар.
Не помню, честно.
Да, сказал первое, что из офсайда. Ну, тогда была ничья. Или бы мы выиграли. Совершенно уводя весь матч, просто так вот уводя. Кстати, похожий сценарий был, очень похожий.
Это сценарий. Краснодар.
Да. Похожий сценарий в чем-то был, во всяком случае, по желанию сделать это. Так, А кого там пророчит Манчестер Сити тренером, Илья из Сан-Франциско? Ну, там, да, действительно, там, пожалуй, назревает смена тренера по окончании этого сезона. Скорее всего, она назреет.
Да. Фарид за этот вопрос по чемпионату России. Аутсайдеры все выиграли, а Уфа нет. Логично для футбола будет, если Уфа вылетит. Фарид, ну, понимаете, Уфа играла с Арсеналом. Не могут выиграть все аутсайдеры, если двое из них играют друг с другом.
Ну, да.
Поэтому вы со своими выводами пока повремените.
Да, и потом это не чемпионат одного тура.
Да.
И так далее. Да, вчера играл как настоящий Юнайтед. Да, да, да. Да, фантастический второй тайм. Ну, конечно, подарили второй гол. Подарили второй гол. И это, притом, и вчера очень показательно для Юнайтед, вот для состояния, в которое приходит Юнайтед, показательно то, что гораздо реже, чем обычно, хвалили Де Хеа. Гораздо реже, чем обычно. Как-то о нем вспоминали всегда, вот этот первый половину сезона, да и весь прошлый сезон, о нем всегда вспоминали вот этот какой-то ужас, да, и вот вдруг такой свет в окошке, вдруг Де Хеа все так.
Я, кстати, хочу сказать, что появился еще один вратарь, который, я думаю, чуть позже о себе заявил, но у него совершенно феноменальные данные, и я думаю, что в ближайшие пару лет он может о себе очень громко заявить. Он сейчас играет за Реал Сосьедад, и зовут его Рулли. Это аргентинский вратарь, он очень похож телосложением на Тибо Куртуа, несколько более гармонично, возможно, сложным, потому что у Тибо Куртуа талия равна плечам. Вот. Тут чуть более пропорционально сложен парень. Высоченный, с длиннющими руками, легкий, прыгучий. Вот. Я за ним давно наблюдаю, и мне кажется, что не то чтобы я считал, что он должен стать одним из лучших в мире, но вот этот вратарь, мне кажется, с колоссальным потенциалом. Я думаю, что мне почему-то кажется, что именно он будет следующим основным вратарем Атлетико Мадрид.
Борис из Ярославля. О чем еще? Вы знаете, мне кажется, что минут 10 первых я посвятил самой интересной команде последнего тура российского чемпионата, команде Краснодар.
Еще был совершенно выдающийся матч в эти выходные, и это имеет прямое отношение к событиям наступающей недели. Потрясающий матч провели Севилья и Барселона.
Да. Да.
Барселона вела весь второй тайм, Севилья сумела Барселону дожать и продолжить свою беспроигрышную серию на своем стадионе. Феерическая совершенно игра, все играли замечательно, и даже молодой вратарь Севильи никак не выпадал, хотя ему случается иногда, что называется, пудельнуть. Вот. Я еще раз хочу, я в прошлый раз об этом говорил много, предостеречь всех от пренебрежительного отношения к Севилье.
А есть такие?
Да, я с этим постоянно сталкиваюсь вот в вопросах, вот в каких-то комментариях к публикациям. Не говоря о том, что Севилья владеет трофеем, за который борется «Зенит», на секундочку. Вот. Севилья – это очень гармоничная команда. В ней работает выдающий спортивный директор. Даже в самые плохие годы, когда у них сажали в тюрьму президента, когда, в общем, было мало денег, это была команда, которая была очень гармонично сложена. То есть, в ней было все, что надо. На определенном уровне, но все, что надо. То есть, вот и сейчас в ней есть забивной форвард. Там есть возможность его подменить. Там вполне гармонично сложная линия обороны. Надежный вратарь. К сожалению, первый сейчас травмирован, но тем не менее. Там есть довольно разнообразный набор полузащитников. Там всегда есть пара игроков, про которых ты никогда не слышал, но в этом сезоне они в Севилье заиграли. Кто из вас знал год назад про поляка Крыховяка? Крыховяка, наверное, да? Никто не Крыховяка. Не знаю, никто не знал, я думаю. Но сейчас вот он один из лучших отбирающих игроков в испанской лиге. Не говоря уже о том, что очень большой выбор игроков, которые вот между полузащитой и нападением действуют. В частности, вот воспитанник Барселоны Денис Суарес. Севилья не проигрывает дома уже больше 20 матчей. И изначально, конечно, если просто положить на весы «Зенит» и «Севилью», то, конечно, это будет, ну, в общем, близко к равенству. Все остальное уже зависит от формы на конкретный день. Но когда первый матч «Севилья», в первый матч «Севилья» весьма вероятно выиграет. Просто потому, что это ее стадион, потому что она крайне уверена в себе, она в блистательной форме. И, в общем, думаю, что это наиболее вероятный исход первого матча. Другой вопрос, какой будет счет. Уже будет совсем другое соотношение. Нужно очень серьезно отнестись к Севилье. Крайне серьезно отнестись к Севилье. Она уже высадила не одну российскую команду. Ну, а ее высажил, по-моему, только ЦСКА последние годы.
Мне кажется, что Вилдеш Боаш не похож на человека, который недооценивает Севилью. Но проблемы у него невероятные сейчас. У него очень большие проблемы перед, на этой неделе. И с составом большие проблемы.
Нет, там четыре игрока не выходят. Да. Халк и Дани. Криша-то.
Мне кажется, что очень трудно будет построить какую-то внятную игру. И наверняка ему нужно будет строить игру несколько иную.
Я думаю, что он решил, что он в Севилье поставит Киржакова. Если не с первых, то, по крайней мере, на второй тайм. Для Киржакова это супер принципиальная игра. Он ведь играл за Севилью.
Да. Но об этом говорят.
Судя по всему, он дееспособен. Да. Судя по тем минутам, которые он провел на поле в матче с Рубином.
Это будет правильный ход, мне кажется. Во всяком случае, эмоциональный правильный ход.
Да.
Мне кажется, что да. Кстати говоря, его вот это несколько минут с Рубином, они были чрезвычайно хороши. Он сразу там как-то устроил какую-то очень опасную штуку.
Матч может складываться по-разному. Да. У «Зенита», мы знаем, случались и ударения, вот по дереву постучать. Но я думаю, что в матче с Севильей Киржаков наверняка не выйдет с первых минут, но наверняка сыграет не меньше получаса во втором тайме.
Угу. Ну, понятно. Крыховик, да, на «О». Да, спасибо большое. Стас, спасибо большое. Да, это Стас Минин написал. Uh-huh. Крыховик. Очень хорошо, будем знать. Вот, ну, смотрите. Значит, это будет очень важный, это понятно, но это будет очень непростой. И я вообще удивляюсь наличию.
Надо собрать все свои душевные силы и слать лучи поддержки «Зениту».
Ну, вот, да. В любом случае, ему надо дожить до несколько более поздних стадий.
Uh-huh.
Вот, «Зениту». Ну вот, смотрите, вроде бы обо всем поговорили сейчас, обо всем важном. И, кстати говоря, сейчас создалась в английском чемпионате очень любопытная ситуация.
А именно?
Любопытная ситуация наверху. И, между прочим, там не так много матчей осталось, но сейчас Мауриньо не почивает на лаврах.
В последнем туре Челси просто удушил своего соперника.
Ну да. Но это надо сделать еще будет сколько там раз у нас?
8, по-моему, если не ошибаюсь.
Нет, сейчас 30... Какой? 3-й был тур?
5 раз.
А, 5. Им 6. Угу. Потому что у Челси игра в запасе. Это нужно будет, потому что то, что сейчас набрал Арсенал, вот это сейчас очень здорово. Так что там нужно будет держать ухо востро, так как это чемпионат, которым очень часто все решается. Даже, как нам показал Манчестер Сити, между прочим, тот же самый. Решается все на добавленных секундах. Вот, судьба чемпионата.
Я не верю в Арсенал.
Ну...
Я могу вам сказать с полной ответственностью, что если «Арсенал» станет чемпионом Премьер-лиги, я точно совершенно побреюсь нагло.
А, ну хорошо. В этом году, да? Или вообще когда-нибудь? Ладно, все. Ладно, у меня просто вот я в трепете священном. Хорошо, дорогие друзья. Челси нужно 3 победы и ничья. Но 3 победы-то нужны. Так что и ничья тоже нужна. Вот. Посмотрим. Все это будет очень интересно. В отличие, наверное, а в российском чемпионате будет очень интересно все-таки, удержит ли свое второе место Краснодар.
Да, пошла борьба за второе место отчаянная совершенно. Еще, кстати говоря, впереди у нас матч Краснодар с ЦСКА.
Вот, это будет, конечно, важнейший матч.
Это будет коррида, учитывая, что Краснодар это быки.
Да.
Да, ЦСКА до известной степени всадники, бывает же и конная коррида.
А, там есть... Там есть пикадоры.
Редкая разновидность.
Пикадоры-то есть.
А, пикадоры.
Пикадоры есть, они первые начинают.
Угу. Вот.
Ну, ладно. Коррида – это следующее. У нас Корридский клуб – это, наверное, другая передача.
Все,
спасибо большое. Василий Уткин, Сергей Бунтман. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.